Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжаем нашу беседу с прихожанкой Казанского храма города Екатеринбурга, район Химаш, Ольгой Васильевной Ивановой. Ольга Васильевна, здравствуйте, вас рада видеть в нашей студии.
Здравствуйте, я тоже рада.
Никак не, нас не оставляет вот эта вот тема нашей беседы, это страницы жизни, Великая Отечественная война и как раз то, что мы с вами тоже очень переживаем за то, что вот происходит с нашей сегодняшней молодежью. И вот как вы говорите, исходя уже из своего такого большого жизненного опыта, что вот сейчас, в настоящее время, гораздо больше правды. И мы видим, и она открылась, и мы уже ее так осознаем, и очень много слышишь, что народ просыпается, народ очень хочет видеть объективные стороны нашей жизни, не то, что вот ее, как мы говорили, приглаживают, как все хорошо, как у нас там вообще все замечательно, и в жизни, и в политике, и в церкви, но Господь очень на многие вещи открывает нам глаза. Ну вот вы, как сказали в нашей прошлой передаче, что время было незабываемое, народ у нас уникальный, народ очень быстро мобилизовался после войны. Вот как вы видите, вот в чем отличие? Ведь тоже это была невозможная, тяжелейшая ситуация. И даже, мне кажется, в некотором роде она может быть сейчас полегче, чем Великую Отечественную войну. Но вот ты как бы внутренне чувствуешь, что ведь действительно народ очень быстро мобилизовался в Великую Отечественную войну. Вот что сейчас не так с нашим народом, вот в СВО, как мы сейчас вообще себя чувствуем, что с нами происходит, как вот вы это понимаете?
Ну, мне кажется, что сейчас, вот действительно, время-то другое. Мы уже не тот, в общем-то, забитый и живущий в страхе народ, который был до войны. В основном люди, тем более, кто имел какую-то серьезную должность, они все боялись, что в любой момент их могут вызвать и расстрелять. И таких случаев было море. У меня даже вот в моей родне и в моей семье, то есть мой дед, моей мамы, отец в 37-м году, он был железнодорожник, начальник станции, его в 37-м как шпиона эстонского, у него корни были, то есть отец у него эстонец, мать у него была русская, мещанка уральская, а отец был из дворян и, в общем-то, имел очень большую, высокую должность, он был ревизор Пермской железной дороги до революции, и жили они очень хорошо. Но никаким шпионом он, естественно, не был. Но его, раз фамилия была эстонская, и его посадили. И таких семей, где садили, было море. Поэтому люди, в общем-то, были, ну, зашоренные, были, в общем-то, не...
Мама мне всегда говорила, что мы были все забитые.
Забитые.
Это слово на слуху было.
Да, да. И вот, хотя в моей семье, в общем-то, вот я не ощущала это, уже когда стала барышней, я не ощущала этой забитости, но... В основном это просто у нас как-то, это в роду, это вот, ну, такие люди были, в общем-то, я и сама не забитая как-то оказалась, вот, хотя тоже были моменты, когда в моей ситуации можно было стать забитой, но в основном люди, да, зашоренные были, поэтому, когда вот это все случилось, и, но, тем не менее, страну свою любили, и, конечно, поддаваться немцам и идти в рабство, конечно, никто не хотел. И мобилизовались просто здорово, как никакой народ. Это совершенно все точно и правда. Но уже мы-то ведь расслабленные, мы уже живем в хороших условиях в основном. Конечно, после 90-х, когда распался Советский Союз, очень многие пострадали, очень многие получилось так, что были разорены, потеряли все средства, потеряли уверенность в жизни, потеряли работу. И тоже время было очень непростое. Но как-то опять же, вот народ все-таки справился, все это пережил, и к 2000 году, уже к новому веку, как-то встали на ноги, и уже тут у людей появились машины, появились красивые квартиры, все стали ездить отдыхать, вот эта Турция злосчастная, которую вот я лично никогда бы не поехала в Турцию, потому что это бывшая прекрасная страна, которая, и там этот город бывший наш, православные.
Сколько там православных святых.
Да, столько там православных святых, которые просто. Турки все это превратили в свои там мечети и вообще все это в таком состоянии. Но, тем не менее, народ особо не разбирался. Православие и вера, и вообще понятие о том, что такое вера, и как мы должны вообще относиться и к другим, вообще к другим национальностям, и к другой вере. Нас же ведь ни к чему этому не учили. И поэтому, ну, раз там хорошо, раз там, а турки и рады. И поэтому вот все так как-то стали, расслабились и стали
денежки
вот... Деньги появились и стали вот так вот жить. И тут вдруг вот, ну... А это не вдруг. То, что Россия наша всегда была лакомым кусок для Европы, то, что все становление, как только Иван Грозный расширил нашу страну и сделал ее такой большой, а Петр ее сделал империей, ведь Европа, она скрежетала зубами и не могла это все пережить, что как это, такая страна досталась этим, как нас считали, забитым этим скифом. Мы сами, Блокман написал, скифы, мы скифы, какие мы скифы, мы никакие не скифы, мы евразийцы, то есть мы и Европа, и Азия, в нас все, и поэтому мы народ уникальный, но то, что на нашу страну очень было много претендентов, это все, ну, это сейчас уже все известно. И вот нашли такую вот слабую, наша, то есть это часть нашей России, которая называлась Малороссия, вот они ее взяли в свой оборот, значит, сказали, что они их возьмут к себе в Европу, будут они там жить шикарнее, чем они живут. Ну, в общем, купили их буквально. И вот украинцы начали притеснять наших же людей, Донецк, Луганск. Ведь это же ужас, что там творилось, как вели себя хозяева, вот украинцы. Ну, это, собственно, сказать, верха, то есть их руководители, как вели себя с этой страной, с этими, извините, оговорилась, не страной, а с этими областями, и что там, как над людьми измывались буквально. Но Россию-то это как бы, вот Донецк, Луганск, да, они это все пережили, они страдали, они с 14-го года вот до сих пор живут под бомбами, до сих пор живут под этими, уже не бомбами, а вот эти новые, вот это вот сейчас, простите, у меня с памятью не очень хорошо, возраст уже, я вот забыла, как они называются, вот эти наши, которые над нами летают и... Вот забыла. Ну, вы знаете все, о чем я говорю. И вот народ-то ведь это все бедный терпел. Ну, как было нам, а там все русские. Беспилотники, да, вот эти. И вот наши люди, русские, живущие в Донецке, в Луганске, там же в основном русские жили. И а что говорил Порошенко, что они будут жить в подвалах, а вы тут будете жировать, а они будут, не будут ни учиться, ничего, они там, ну, то есть это сами.
Именно русские. Да.
Именно они это обращались к русским, что вот так будут жить вот эти люди, которые, в общем-то, все русские. И мы все это столько лет терпели. Вообще, вот я с высоты своего уже возраста, конечно, ничего не понимаю в политике, но мне казалось, что раньше надо было это все начать, потому что, ну, сколько, как вот этот народ-то еще терпел столько и до сих пор терпит. И поэтому не начать это все было невозможно. Но основная Россия, основное у нас же такое большое государство, Украина где-то там далеко, и вот этот Донецк и Луганск, ну, у кого-то там родственники, кто знал, что действительно там что творится. А многие вообще старались и в голову не брать. У них все хорошо, у него машина, квартира, курорт, там дети, все у него прекрасно. Что он будет думать там о какой-то Украине, о каких-то там людях, которых он не знает и знать не хочет. И вот поэтому вот эта какая-то инертность, вот это все, это очень плохо сказалось. И вот только то, что все-таки разрешили православие, то, что в 90-е, вот хоть и сейчас ругают, склоняют и Ельцина, и Горбачева, конечно, много ошибок, все это понятно, но ведь они тоже, они же обыкновенные люди, они же ведь не пядей, как говорится, во лбу. И даже вот, ну, кто бы на их месте вот сразу бы взялся и все бы правильно делал. Это очень сейчас нам легко рассуждать. Но они сделали хотя бы то, что разрешили православие, и то, что они дали.
Народ-то, и народу ему невозможно запретить не верить.
Да.
Это ты можешь разрешать, не разрешать, а народ-то все равно.
Разрешить я не в том смысле, что вот люди вот, но ведь когда открылись храмы, когда появилась литература, очень многие люди...
Вздохнул народ, конечно.
Нет, и очень многие поняли и пришли, я сама такая. То есть я была тоже атеистка. Я до 90-х, ну, у меня все равно где-то было подспудно, я все-таки крещенная, у меня родители молитвы знали, и я, в общем-то, ну, что-то было во мне такое, боролась, но все равно, по большому счету, я была атеистка. Но когда вскрылась вся литература, когда все появилось, когда я могла читать все о том, как и что, и какие святые люди, какая у нас, оказывается, история это прекрасная, какие у нас прекрасные были, сколько святых на нашей земле, сколько пострадало священство. Вот это все я когда узнала, конечно, я пришла к православию. И таких, как я, очень много. Мы с мужем пришли, вот он покойный у меня уже 30 лет, а мы бы с ним сейчас вместе ходили. Он тоже у меня все принял, сердцем принял. Партийный билет положил, а в храм мы пошли. И таких людей оказалось очень много. Вот этим, вот и тот же Ельцин и Горбачев сделали большое дело. И что бы ни говорили, как бы их ни критиковали, но нельзя их полностью вот не сводить, что они просто какие-то якобы... Они не враги. Они были не враги, не заблудшие, не совсем, может быть, грамотные, но они разрешили православие, то есть они его сделали доступным. То есть все могли уже все знать и ходить в храм. И появилось священство, появились семинарии, появились духовные семинарии, академия была, ну, появилась еще одна, и, в общем, вот понимаете, это большое-большое дело. И вот, конечно, при всей инертности и при всем том, что много было лжи в нашей стране, и поэтому молодежь очень скептически относится ко многому, не все сразу принимает, но то, что у нас вера, она у нас сейчас легальна, она у нас... Все знают, что это истина, поэтому это дает надежду, что все-таки наш народ и это переживет, и мы победим. Мы победим, если мы не отступим от Бога. А мы не должны отступить. Ну, это просто невозможно. Для русского человека это уже сейчас, познав все, невозможно. Все равно какая-то группа останется, а Господь, даже 5 человек останется, Он все равно нас сохранит и оставит нашу страну.
Я хотела бы еще дополнить, что посмотрите сейчас, как уже на слуху вот это вот слово в нашем государстве, да, крестный ход.
Да.
Вот это же вот да. Как-то одно время мы
это
ну, где-то как-то между собой говорили, а сейчас только один царский крестный ход, что да. стоит, который да. у нас недавно
да.
прошел.
Да. Да.
То есть какая-то величайшая да. сила. И еще раз я хочу сказать, что вот эта фраза, она мне просто в голове сидит, как одна моя знакомая, будучи вот в ночь с 16 на 17 июля, как раз вот у храма на Крови, вот, и участвовав в ночной литургии, она сказала, здесь, говорит, совершается что-то великое. Здесь,
да.
говорит, вся да. Россия.
Да, да, да.
Понимаете? И вот и сейчас тоже готовится опять же вот этот, я думаю, что будет огромный крестный ход московский,
да,
6,
да.
если я не путаю, 6 сентября в Москве, какой он был мощный в прошлом году, да, в 2025 году. Поэтому это тоже такое событие, и всегда, всегда Россия там с... Ну, с кем только не ходили. Ведь всегда ходили и священники, и патриархи, простой народ. Всегда Россия шла крестными ходами во все... И пойдут они со Смоленской иконы
да,
Божьей Матери,
да, да.
которая вот наша защитница самая такая сильнейшая икона. Это все, конечно, удивительно, и это нам дает очень большие силы и надежду.
И то, что сейчас вот я хочу еще добавить, что сейчас открылась правда, какая была царская семья, какой был у нас царь, какой был прекрасный человек и правитель, ведь не только семьянин он был прекрасный, он и правитель был, ведь если бы, ведь не зря сейчас уже подсчитано, под все это высчитано, что если бы не было бы войн и этой революции, то у нас было бы 600 где-то миллионов человек, жителей в России, и Россия была бы самым крупным государством, самым сильным и самым богатым государством среди всех государств, потому что у нас и природное, и все, все у нас, и вера с нами.
Ну вот этого не случилось, потому что, мне кажется, вот русский народ, как вы говорите, особый народ, уникальный в том смысле, что посмотрите, он все время смотрит куда-то, то есть на Запад,
да,
в Америку, все время преклоняется перед кем-то. Мы же тоже с батюшками об этом говорили, что очень увлекающийся народ, то у нас французы нас обучают, мы доверяем их своих детей, то там у нас американские, то европейцы. То есть все только не мы сами. То есть, вот глядя на все это, мы абсолютно потеряли себя. И вот нас Господь тычет и тычет, тычет и тычет, что вот, вот вы приходите в себя, что вы делаете, русские, русские славяне, что вы делаете. Сейчас мы, кстати, говорим про сербский народ. У нас есть такие передачи на радио о Сербии. И какой тоже многострадальный народ, как они чувствуют нас, русских людей. Понимаете, поэтому я вот, ну вот хочу сказать о том, что есть надежда.
Да,
есть надежда.
Надежда, конечно, конечно. И вот у русских надежда и вера – это все-таки вот это наш стержень.
Да.
И мы должны выстоять, должны. и больше вот таких ошибок, вот таких революций, ну, ни в коем случае нам нельзя допускать. Поэтому вот сейчас идет раскачивание, сейчас очень много идет фейков, негативных, порочащих наше руководство, там много ошибок, они действительно, мы это видим, но нельзя это так раскачивать, чтобы опять у нас был какой-то вот переворот. Ни в коем случае. Мы уже такое можно уже не выдержать. И Господь уже тоже может от нас отвернуться. Скажет, сколько можно. Ну, сколько можно.
Да. Ну что же, заканчиваем нашу сегодня беседу с Ольгой Васильевной Ивановой, которая является прихожанкой Казанского храма на Ахимаше города Екатеринбурга.
А еще всех святых храма. И, я туда тоже хожу.
Да, вот. Вот, слава Богу.
И Новоуткинского храма в Успении, где настоятель отец Александр Никулин. Я туда тоже хожу.
Вот, ездите, помогай Господь. И, дорогие слушатели, нашу программу мы назвали «Страницы жизни». Даст Бог, свидимся, Ольга Васильевна, помогай вам. Бог, здоровья и всего самого наилучшего.
Спасибо и вам, и всем всего доброго.
Спаси, Господь. Наш эфир продолжается.